Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Семёне Полоцком и его времени.
17 век занимает особое место в русской истории. Он начинается со смуты, а заканчивается явлением Петра. Принято считать, что век этот оказывается переходным. В нем не было блестящих книжников древности, не явился еще первый русский энциклопедист Ломоносов. Но именно в этот 17 век закладываются основы русского просвещения, возникает славяно-греко-латинская академия. Особое место в богословии и культуре этого века принадлежит иеромонаху Семёну Полоцкому. Он родился в Полоцке на территории современной Беларуси в 1629 году. Кем он был? Воспитатель цесаревичей, поэт, проповедник, духовный писатель, передатчик латинской мысли Запада на Русь или основоположник самобытного русского богословия? Какую память о себе он оставил среди своих учеников и потомков? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник сектора методологии междисциплинарных исследований человека Института философии Российской академии наук и Международной лаборатории русско-европейского интеллектуального диалога Высшей школы экономики Марина Сергеевна Киселева. Здравствуйте, Марина Сергеевна.
Здравствуйте, Алексей
Видите,
Павлович.
Такие вот серьезные структуры, которые я представил, даже с трудом выговорил. Вот, но ведь за этим стоит действительно очень большая интересная работа, которую вы ведете. Вот вы автор книги фундаментальной, которая называется «Интеллектуальный выбор России». И это не просто размышления о российских интеллектуалах, а это очень серьезное исследование о 17 веке. И вот мы с вами находимся в Андреевском монастыре, где расположена наша студия. И, может быть, вы первый гость в нашей программе, который имеет в своих исследовательских интересах самое прямое отношение к этому месту. Да? Здесь же находилась первая русская школа. Школа бояр Ртищевых. Вот немножко вы можете об этом рассказать? Как, почему она возникла? Что это было? Какое-то влияние западное? Какие-то учебники привезли? Какие-то люди приехали с Запада и решили, что надо учить русских людей? Или это была какая-то потребность внутренняя, церковная, исходила из лона Российской Православной Церкви?
Действительно, эта проблема очень интересная и, на самом деле, не так однозначно решаемая. Трудно сказать сейчас, по не сохранившимся, как я думаю, документам или не дошедшим до нас, или еще не найденным, действительно ли здесь была школа, или здесь просто были люди, которые приносили знания действительно из Киева Могиляны. Этот монастырь, как мы понимаем, находился на пути из Киева в Москву. И
именно боярин, монастырь, да?
Тогда он назывался Преображенский монастырь. Боярин Ртищев здесь сам, видимо, у этих пришедших сюда монахов, а это вообще было колоссальное движение из Запада, и с Юго-Запада, то есть и из Белоруссии, из Белой Руси и из Малой Руси, сюда интеллектуалов, людей, которые уже имели образование или имели какое-то ремесленное знание, потому что мы знаем, что Никон, например, очень любил певчих и приглашал их и в Иверский монастырь, и сюда к нам, подмосковный монастырь.
Патриарх Никон.
Патриарх Никон,
это было время царя Алексея Михайловича, да?
Да, это Алексей Михайлович, это сороковые, середина сороковых, до 49-го года, до еще того времени, когда Алексей Михайлович сам пригласил сюда Киево-Могилян.
Киреевский в одной из своих работ написал, что нам Запад не нужен был, потому что у нас просвещение было глубокое, может быть, не обширное, но глубокое в монастырях. Вот это просвещение, которое было в монастырях, оно что, самозарождалось? Или все-таки это были какие-то влияния, греческие влияния, латинские влияния?
Нет, ну, безусловно, влияния были, и без греческих влияний, прежде всего греческих, конечно, ну, хотя бы потому, что митрополиты были поставлены из Византии первоначально, потому что книги приходили из Византии, греческие, да, вместе с греческими поставленными митрополитами, но сама по себе книжность древнерусская все-таки она была кирилло-мефодиевская. И поэтому вот этот процесс как бы не столько перевода, сколько сохранения и развития, безусловно, традиции нашей русской, древнерусской книжности, это был особый такой книжный процесс. И, понимаете, у меня есть такая, ну, я позволю себе сказать, концепция, она не сформулирована не в этой книге, а в первой книге, которая была написана в 2000 году, называлась она «Учение книжное. Текст и контекст древнерусской книжности». И вот я там пыталась показать, что древнерусская книжность выполняла самые разные функции, и она брала на себя задачу создания, представьте себе, социокультурных контекстов, то есть не из социального контекста мы пришли к тексту, а прямо наоборот. То есть, получив вот эту книжность древнерусскую, она взяла на себя, ну, помимо богослужебной, что понятно, литургической и всей прочей, связанной с храмовыми действиями, помимо этой функции она взяла на себя функцию образовательную.
Ну, то есть, правильно говорят, книга – учитель жизни.
Да,
то есть,
да,
вокруг,
конечно,
книги,
вокруг книги
все складывались какие-то отношения, какие-то сообщества, наверное, да?
Ну, прежде всего шло образование. Через псалтырь, это мы знаем, да, учили читать по книгам. И, ну, вот мы знаем время Геннадия, когда он говорил, что учили ведь не обязательно же самой азбуки, а учили, вот пальцем водили, как мы деток, как я себе представляю, иногда учим, книжки им читаем, потом они начинают водить по книжкам и, запомнив, воспроизводят текст. И я думаю, что такая техника обучения тоже существовала.
То есть читать учили по псалтире, да?
Да, да, конечно, ну, конечно. И специальных школ, мне очень нравится, как нравится, оно точное, на мой взгляд, высказывание Карташева, да?
Карташова, Антон Владимирович Карташова.
Да, Карташова, который назвал наше образование до 17 века бесшкольным. Вот это термин, который можно в закавычном состоянии, можно без закавычек ставить, но это действительно, действительно школ как таковых, систематического школьного образования в Древней Руси все же не было, несмотря на очень многие попытки показать, что оно как бы вот существовало. Ну, я читала Экономцева, мы помним это прекрасно, но этих школ систематически разработанных не существовало.
Ну, школа – это от слова «схоле», да? И
да,
отсюда,
ну,
же,
да,
происходит слово «схоластика».
Да.
Действительно, схоластика для нас ассоциируется с западным богословием, где есть рациональное доказательство бытия Божьего. А для православного человека что рационально доказывает бытие Божие? Веришь или не веришь?
Я думаю, что здесь имеются еще и все-таки факторы такие социальные и языковые в том числе. Потому что, ну, я разделяю в социально таком культурном смысле концепцию Бориса Андреевича Успенского о дегласии до 17 века в России, и когда тексты приходят, они
дегласия
читают...
Дегласия – это что такое?
Деглоссия, да, деглоссия. Вот это тот тип бытования языка и текста, когда не требуется перевода, а требует, возможно, понимания только потому, что этот текст, этот язык близок разговорному языку. И тот церковнославянский, на котором писали книжники и что-то произносилось в церкви, он доходчив был. И ему специально учить не надо было. И это был, я считаю, очень серьезный фактор того, что в Древней Руси не было специальных школ. Но мы воображаем себе Европу, да, ведь дело не в том, что, не только в том, что там была схоластика. Там были институции образовательные. Почему? Потому что для того, чтобы получить место, ну, церковного служителя, нужно было знать латынь. А приходили в эти школы монастырские поначалу люди из самых разных концов Европы. И они совсем не обязательно были там даже итальянцами, например, которым было проще.
Ну, вообще, вот это обучение чтения по псалтире, это же, мне кажется, великая вещь. Вот я вспоминаю, как я научился читать. Мне ведь тоже никто не объяснял азбуку и алфавит. Мне читали книгу, но, к сожалению, не псалтирь. Я уже не помню, какая это была книга, но это какие-то были стихи советские. Я следил по буквам, и потом я сам начал читать эту книгу. Я сам начал читать эту книгу. А вот псалтирь, ее значение в русской духовной культуре этого времени. Ведь, насколько я помню, Семен Полоцкий, вот главный ваш герой, он перевел, поэтически перевел псалтирь на русский язык,
Называется она «Псалтирь рифмотворная», и исследователи этого текста показывают, что он был просто перевод с книги Кахановского. На самом деле, стихотворной книги Кахановского.
Вот. Это но польский перевод.
Это польский, да. Ну, польский для него был язык, которым он свободно абсолютно владел. Полонизмов у него в его текстах, вот когда я читала проповеди его, там полонизмов достаточное количество, их очень много. И более того, для него вот само даже название, например, «Обед душевный», «Вечеря душевная». Но «Обед душевный» — это точно совершенно калька с такой был по-польски проповедник, наверное, ну, деятель богословский, который написал «Обед душевный». И вот он просто, видимо, позаимствовал. А вообще заимствование, ну, из Масчицкого, например, из других польских авторов. Есть такие замечательные совершенно исследования Карзо, Риты, Маргариты Анатольевны Карзо, где она показывает, что вот эти историографические источники у Семёна очень сильны именно из польского, но не только из польского.
Обед душевный мне очень нравится.
Чудесный.
Обед душевный, да. То есть это
вкушение.
Не пища, которую мы вкушаем за обедом, а это пища духовная,
конечно,
которую в качестве обеда нам предлагают для наполнения нашего духа и души. Очень красивая метафора. А вот, может быть, немножко...
И там еще второй момент. Вкушение и врачевание в равной степени. Он ставит эти задачи в самом начале этого своего компендиума.
Цитата. Протоиерей Георгий Флоровский. «Пути русского богословия». «Московское невежество XVII века не следует преувеличивать. Не хватало не столько знаний, сколько перспективы, культурной и духовной». Во вторую половину века ставится и решается вопрос о школе, и поднимается спор, должна ли эта школа быть славяно-греческой или латинской. Этот вопрос сразу осложнялся и обострялся соперничеством заезжих греков и киевских выходцев. В общем, конечно, киевляне были выше этих греческих скитальцев, слишком часто только искатели приключений и выгод. Но завести они могли и хотели школу латинскую, и не только по языку, но и по духу.
А вот немножко поподробнее о самом Семёне Полоцком. Откуда он пришел, как он оказался на Руси? Как получилось так, что, ну, может быть, для просвещения XVII века это, пожалуй, центральная фигура, да?
Ну да, я с вами совершенно согласна. Вы знаете, вот у меня тоже есть такая идея, которую я всячески отстаиваю, что в нашей культуре принципиальные такие решения принимаются все же сверху. И в данном случае знакомство состоялось между Семеном Полоцким и царем Алексеем Михайловичем, когда тот был в военном походе и шел на Ригу, в общем. И постепенно он прибирал, что называется, к рукам вот эти вот земли, и оказался в Полоцке. И именно там произошло знакомство. Причем это знакомство было на совершенно такой духовной почве. Семен тогда был учителем-дидаскалом в Богоявленском монастыре Полоцком, и он там руководил своими учениками, они выстроились, как я себе воображаю, выстроились так перед царем и прочитали метры, стихи во славу царя. Видимо, это был первый такой вот, первая встреча Алексея Михайловича с литературной формой и с литературным произведением, с тем, что так вот можно, потому что, очевидно, совершенно на Руси такого не было. Вот, и, скорее всего, наш монарх впечатлился. Потом он пошел на Ригу, вернулся снова, снова встретился с ним. Ну, вот это было первое такое знакомство.
Но ведь до Полоцка он, по-моему, получил образование в католических школах, да?
Он учился Он сначала учился в Киево-Могиляне.
В Киево-Могиляне.
Тогда, когда был там ректором Гизель, а потом потом, между прочим, Баранович, который тоже писал прекрасные совершенно проповеднические циклы, они, и переписка сохранилась между ним и Семеном Полоцким, когда Семен уже был здесь, в Москве. Вот. Так вот, первая встреча была в 56-м году, а потом в 60-м Семен Полоцкий приехал сюда, в Москву, на двор московский, вместе со своими учениками. И снова была встреча, очевидно, с царем, и снова были стихи силлабические, снова были метры, снова были какие-то контакты. Ну и потом, уже в 64-м году, когда Полоцкий снова отошел под... ушел от руки Москвы, скажем так, Полоцкий собрался и пришел сюда. Вот, пришел сюда, и в 65-м году он уже по просьбе, видимо, или по приказу, как точнее сказать, Алексея Михайловича, он уже был приглашен на учителем к его детям. Вот это вот, я считаю, очень такой важный выбор власти, кого пригласить учителем к своим детям.
Я вспоминаю один текст Максима Грека, это, да, правда...
Тоже отсюда, чуть раньше.
Век раньше, да, даже полтора, да. Когда Максим Грек говорит, как испытать философа. То есть вот пришел из-за границы человек, философ или не философ, называет себя философом. Как проверишь, он философ? А ты его спроси про элегическую меру и геройскую меру стиха, про гекзаметры и пентаметры. Если знает гекзаметры и пентаметры, значит, философ. Если нет, гони его в шею. Но если знает, ты угости, посели, пусть живет, пищу ему дай, окажи ему все знаки гостеприимства. Вот, видимо, какая-то очень важная связь есть между стихом, между метром и мыслью.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и Высшей школы экономики Марина Сергеевна Киселева. Мы говорим сегодня о Семене Полоцком и его времени. И вот, если позволите, продолжить эту мысль. Связи поэзии, метра поэтического и философской мысли. Есть тут какая-то связь? Или поэзия – это просто вот так, чтобы развлекать? Вот прочитали царю метры, он удивился и взял Семена Полоцкого на работу.
Ну, конечно, это не так, я думаю, в те времена особенно. Да и сейчас трудно вообразить себе, чтобы брали на работу, потому что ты стихи пишешь.
Бывает иногда, наверное.
Ну да, в целях идеологического свойства. Но я думаю, что здесь все было достаточно сложно и интересно, ибо учитель детей – это одна только грань, на самом деле, талантов Семена Полоцкого. Он поселился в Заиконоспасском монастыре, за иконным рядом, Спасский монастырь за иконным рядом. Это в советское время была улица 25 октября, а теперь Никольская улица.
Ну, как и была, улица Русского Просвещения.
Ну, вот называли. Да, теперь там РГГУ пока еще держится.
Но там ведь и Московский университет возник на Никольской улице, аптекарский приказ.
Первое здание Московского университета
было на Никольской улице.
Вот-вот. Ну, а до этого там была Славяно-Греко-Латинская академия. В общем,
и ведь Славяно-Греко-Латинская академия была связана с Андреевским монастырем, где вот мы сейчас пишем эту передачу. Я даже читал, что здесь жили вот обучающиеся. То есть, и здесь проходили какие-то занятия. Вот, то есть, там такая вот связка. Это Ртищевская школа, которая возникла за полвека до Славяно-Греко-Латинской академии, и Славяно-Греко-Латинская академия, которая возникает в 1687 году. Братья Лихуды. Семен Полоцкий имел какое-то отношение к возникновению славяно-греко-латинской?
Да, ну, косвенное такое. У него был такой прекрасный совершенно ученик, и у него было очень немного учеников, тоже книжник, Сильвестр Медведев. И к тому времени, когда вот затевалась вся эта история с Славяно-греко-латинской академией, то уже Семена не было в живых. Но он передал все свои бумаги Сильвестру Медведеву, и когда тот, видимо, их разбирал, он нашел так называемую привилею к академии. И вот он сам уже стал работать над этим, пользуясь, конечно же, всеми записями Семена Полоцкого. И он подал эту самую привилею со всеми программами, как мы сейчас бы сказали, да, и со всеми предметными росписями и так далее, он подал Федору Алексеевичу. Ну, учтем, что Федор Алексеевич был учеником Семёна Полоцкого, да, то есть, как бы, он, конечно, был очень молод тогда, но, тем не менее, вот, понимание того, что такое академия, что такое высшее учебное заведение или просто учебное заведение, наконец. Но, кроме того, еще известно, вот есть прекрасная совершенно книга.
Федор Алексеевич – это старший брат Петра.
Ну да, да-да-да, то есть другого брака. Но есть такая очень замечательная книга, на мой взгляд, Бориса Львовича Фонкича «Греческие школы в Москве» этого времени. И вот он там показывает, что как только, когда только приехал Семён Полоцкий, и он в Бронной Слободе ходил там в приход церковный, то появилось такое письмо и нашим властям, и патриарху, и Александрийскому, и Константинопольскому с просьбой открыть воскресную школу. Ну, как бы мы сейчас сказали, воскресную школу. И потом там еще было написано в этом документе, что некий муж тоже просит это как бы вот от себя и предлагает эту школу. И Фонкич утверждает, что это именно был Семён Полоцкий, который в этой самой Бронной Слободе, очевидно, был приписан или ходил просто в этот храм. Но тогда согласие как бы было патриархов, письмо было доставлено, а школа не была открыта. То есть идея просвещения, христианского просвещения, православного просвещения, она, конечно, была очень важна Семёну Полоцкому, он очень много для этого делал. Ну, а если вернуться к вопросу о поэзии, то дело все в том, что он понимал это просвещение не только как просвещение, вот, ну, например, проповедническое, да, он понимал его и как просвещение поэтическое. И вот он сначала пишет в 76-м и в 75-м, 76-м году, он пишет вот эти вот два огромных компендиума «Обеда душевного» и «Вечери душевной», а в 78-м году он пишет «Вертоград многоцветный». И «Вертоград многоцветный» — это, по существу, первая энциклопедия, которая была на наших землях, на московском дворе, была создана. И это стихотворное, поэтическое.
Но ведь в стихах-то проще запомнить.
И запомнить проще, и выразить проще.
И память тренируют. Почему да, в школе и заставляют учить стихи? Чтобы у школьников память развивалась.
Боюсь, что сейчас уже не заставляют.
Плохо. Но если не заставляют, то никто ничего помнить не будет.
Очень, да? Очень это печально. Ну, так вот, если говорить о «Вертограде многоцветном», то он сам просто тоже в предисловии пишет о том, что он хочет из других садов прекрасных Вертоградов, да, перенести на славянский язык те цветы, которые благоухают в этих садах. И у него есть источники. Эти источники католические источники, эти источники протестантские источники. Прекрасная работа на эту тему была, собственно, сама публикация всего Вертограда. Это большая благодарность должна быть высказана Лидии Ивановне Сазоновой и ее соавтору Энтони Хиппесли. Они вдвоем издали все три тома. К сожалению, они вышли не у нас, они вышли в Германии. Но это важнейшая работа, которая дает возможность представить себе тот труд, который совершил Семён Полоцкий, и ту пользу, которую он как бы оставил потомкам, потому что это впервые силлабические стихи были вот таким образом созданы и перенесли сюда.
Ломоносов потом совершит силлаботоническую реформу, следующую
это будет
реформу
следующий,
стихосложения,
да.
А после Семёна все, и Тредяковский, и Сковорода пишут силлабическим стихом. Да, да, то есть,
Ну, у Ломоносова есть как бы поклон Семёну Полоцкому, он читал эти его работы.
А как же так получилось, что вот «Вертоград многоцветный» так и не вышел в России? То есть нам что, не нужно знать нашу культурную и духовную историю?
Я думаю, что это особенность отношения, кстати, к барокко в том числе. В советское время, ну и вообще советское время относительно всех церковных и православных и всех других вопросов было известно атеистическим, поэтому ничего толком не поддерживалось. Это очень сложное.
Ну, это понятно, но
да,
уже
это
прошло
понятно.
30 лет после
ну,
советского
вот,
времени.
Ну, вот так вот тогда-то, в 90-е годы, собственно, вышла поэтика барокко Сазоновой Лидии Ивановны, и конце уже, в 99-м, по-моему, году вышел первый том. То есть вот 90-е годы – это был тот период, когда стало возможным, но не на нашей почве, потому что у нас денег, я думаю, не было, в том числе. Ну и не только это, не было поддержки.
Ну и не только это. Вот да. Протоиерей Георгий Флоровский в «Путях русского богословия» писал о 17 веке как о западном пленении русского богословия.
Да,
и
да.
Эта концепция Флоровского, в общем, до сих пор является такой основной в наших богословских школах, что да, это вот такое католическое влияние, это протестантское влияние. И не только Семен Полоцкий, но и последующие.
Да, 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 его ученики,
Стефан
его
Яворский, Феофан Прокопович, это уже Петровская эпоха, да, Петровское время, ученые дружины Петра. Вот. Действительно ли так можно сказать, что Семен Полоцкий – это такой иностранный агент?
Конечно, он никакой не агент. Он человек образованный. А образование в те времена, и прежде всего не только поэтическое, но и, скажем, даже вот проповедническое, гомилетическое образование, это образование, которое связано прежде всего с риторикой, прежде всего с риторическим знанием, как построить проповедь, как сделать так, чтобы текст был логически выстроен. И это все, конечно, культура Запада. И тут возразить нечего. Но
Запада через Аристотеля,
через Аристотеля, конечно, это прежде всего Аристотель, это прежде всего риторика аристотелевская, а за Аристотелем и Квинтилиан, и Марциан, ну и все остальные. И Цицерон, конечно, это вообще авторитет несомненный для всей европейской культуры.
Цитата. Юрий Федорович Самарин, Стефан Яворский и Феофан Прокопович. Проповедь 17-го столетия была проповедь ученая, сочиненная в школе по правилам, проповедь искусственная. Проповедники думали не столько о том, чтобы быть понятными каждому и действовать на жизнь, сколько о соблюдении всех правил риторики, о приближении к образцам западным. Общий порог духовного красноречия католического, отвлеченность и другие черты его, избыток образов, символизм, искусственная правильность – все это встречается в проповедях этого времени. В Северную Россию этот род был внесен Симеоном Полоцким. Он считается первым, начавшим читать в церквах вместо творений отцов проповеди своего сочинения без разрешения на то высших духовных властей.
Мы говорим сегодня о Симеоне Полоцком, просветителе 17 века и его времени, с главным научным сотрудником Института философии и Высшей школы экономики Мариной Сергеевной Киселевой. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук и Высшей школы экономики Марина Сергеевна Киселева. Мы говорим сегодня о Симеоне Полоцком и о его времени. И вот ваша лаборатория в Высшей школе экономики, в которой вы работаете, так и называется, лаборатория интеллектуального диалога русско-европейского, да, то есть вы изучаете в различные эпохи, как проходила вот эта взаимная трансляция знаний с Запада на Восток и с Востока на Запад. И в этом отношении Симеон Полоцкий, конечно, очень важная фигура, потому что ученик Киево-Могилянской академии, то есть закончивший православную и единственную на то время духовную академию. Он учился на Западе, продолжал свое образование в католических университетах.
Он был... Ну, документов нет, поэтому это говорят очень осторожно. Он, скорее всего, в Вильно учился.
Вильно, да?
Да, Вильно.
Вильно – это современный Вильнюс.
Вильнюс, да. Это иезуитская академия.
Но потом прибыл в Москву к царю Алексею Михайловичу и стал вот таким деятельным участником русского просвещения, можно сказать, заложил основание Славяно-Греко-Латинской академии, хотя сам и не дожил до ее основания. Вот. Ну, а вот если говорить о его отношении к философии, какое место он предписывал философии в этом цикле богословского образования? То есть должен ли был будущий священник, а выпускники духовных школ все-таки принимали священный сан, знать Платона, знать Аристотеля, читать какие-то философские трактаты?
Ну, совершенно очевидно, читая, во всяком случае, Семёна Полоцкого, мы видим цитаты из Аристотеля в том числе. Он очень осторожно его называет, но иногда даже по имени, а, скорее всего, в традиции европейской, философом просто. Вот философ сказал, ну и дальше идет какой-то фрагмент из Аристотеля. Вот, но...
Платона называли философом. Гомера называли поэтом, Платона философом, а Семён называет... Аристотеля философом, да?
Нет, это и в традиции европейской это тоже,
тоже
есть. Да, да. Платоническое, ну, понятно, что там два бы равноправных крыла в этой философской европейской традиции, но все-таки философ это Аристотель, конечно же. Так вот, если говорить о, собственно, философии, вот как раз в Вертаргарде Многоцветном вы найдете стихи, которые так и называются. Философия, о философии. Ведь в Вертограде очень интересно стихи циклами. И там может быть одно название, а несколько самых разных стихов, причем они могут быть и собственным произведением самого Семёна, или вот трансляцией каких-то источников. Это очень хорошо показал Хиписли.
Вертоград – это вот очень красивое слово, очень поэтическое, очень русское. Это что?
Вертоград – это садик. Это сад с цветами, богородичный сад с цветами. И это то место, где расцветают все смыслы божественного устройства мира. Это соединение того мира божественного и этого земного. И вот те, ну, по существу, град, небесный град земной, да? И те места, где вот, ну, как бы огорожены, это оградок, да, если по-польски, то это то место, где можно прикоснуться к этим истинам, к этим цветам божественным и напитаться, опять же, мудростью. И вот эта вот мудрость, идущая от цветов, это, конечно, философема. И, собственно, Семёна здесь звали философом. Это вот буквально закавычено. Он сам подписывал свои произведения иеромонах очень строго. Но...
Часто в древнерусских текстах мы еще образ пчелы находим. Да? То есть философ – это пчела, которая перелетает с цветка на цветок и собирает... Медвяные соты, мед в медвяные соты. Да,
да? Да. Ну, это библейский, в общем, тоже такой библейский образ, библейская метафора. Вот. А Семёна, да, его называли философом, он сам был склонен к философии, но он, конечно же, был прежде всего богослов, и он прежде всего был писатель. Вот у Сильвестра Медведева мне очень нравится этот его образ. Он написал стихи на смерть своего учителя и где перечисляет просто его все произведения. Но именно он и написал о том, что Семён не проводил ни одного дня без того, чтобы не писать свои кельи. И он писал всегда помногу и уписисто. Такой чудесный совершенно, да, термин.
Да, сейчас бы сказали убористо, да,
правда? Уписисто. Да. И, понимаете, барочная ведь культура, мы о ней, собственно, не успели ничего сказать, но это культура метафоры.
Почему? Мы барокко обычно ведь говорим о архитектуре, елизаветинская барокко, нарышкинская барокко. А вот к философии барокко какое имеет отношение?
Ну, про это можно поинтересоваться у Делюза, у того же, да, он считает, что складка — это, собственно, вот метафора, которая пришла в постмодерн из барокко, и там пытаются найти какие-то связи между постмодернистской
Жиль
философией.
Жиль Делюз — это французский философ 20 века, написавший книгу «Лейбниц и барокко».
«Лейбниц и складка», по-моему.
«Лейбниц и барокко», по-моему, все-таки.
Ну, и вот он, да, и вот он там пытается эту метафору как-то использовать.
Без Делюза мы бы не знали, что у нас была эпоха барокко в мысли.
Да нет, конечно, дело не в этом. Дело в том, что, я думаю, барокко, ну, если воспользоваться здесь, и я могу отослать интересующихся к текстам Александра Викторовича Михайлова, который является знаменитым и известным очень у нас исследователем немецкой литературы и вообще всего того, что происходило в барокко в Европе того времени. И вот он там показывает, что барокко внутри себя – это завершающий период, вообще-то говоря, культуры европейской. После этого этот период закончился, период так называемого готового слова, да, когда все подчинено риторике, когда все подчинено вот этим правилам, и вместе с тем все очень многозначно, метафорично визуализировано, что тоже очень важно, о чем мы еще не сказали совсем о Симеоне Полоцком. Ведь слово можно увидеть. И барочные тексты, они очень часто сделаны в виде рисунков, в виде неких визуализированных таких вот...
Для этого используются метафоры, выразительные формы
не
речи.
Не только. Это просто текст, который можно прочитать, например, слева направо и справа налево, который имеет форму сердца, например, или форму лучей солнечных, когда он пишет «Орёл» российский в «Рифмологионе». Вот это тоже, кстати, очень интересная сторона его деятельности. Он был придворным человеком, и он приходил на праздники, которые, ну, естественно, церковные праздники, ну, или светские какие-то, венчания на царство или отпевания и так далее. И он все это сопровождал тоже стихотворением, отворными, самыми разнообразными рифмами или стихами силлабическими и так далее, и так далее. И вот «Орёл российский» — это было сделано в виде такого герба нашего, тут гербовая как бы тема включается, и от него исходили очень много лучей. В них были вписаны слова, и все это вместе было таким визуальным, метафорическим, словесным, поэтическим, очень сложным.
Ну, или в форме креста, да, он тоже
в форме креста,
писал.
В форме, ну, чего, самых-самых разных. Самое главное, что внутри этого креста не просто был рисунок отдельно, а слово отдельно, а сам рисунок создавался словом, который можно было прочитать по-разному, сверху вниз, снизу вверх. Акростихи, например, когда читался первые, да, ну, Алексей Михайлович можно было прочитать, да, или там кому посвящалось это стихотворение, ну и так далее. То есть это такая изощренная очень форма игры, в общем-то, слова, визуального образа, метафоры, причем эта метафора обнимала весь текст, и метафорично был каждый образ, который там существовал.
То есть писатель – это как скульптор, а перо – это как резец. То есть он с помощью слова вырезает какие-то формы, какие-то искусственные формы.
Ну, да? Это замечательный образ, да. Но, кроме всего прочего, еще и эмблемата, которая тоже, в общем, расцветает в эпоху барокко. А эмблематические изображение философии эмблематическое, это мы просто, ну, профессионально знаем и видим.
Была такая книжка, да. «Символ» – это эмблемата, которую Петр I повелел перевести на русский язык и издать. Там были девизы, которые потом использовались как девизы для кораблей. И отец Павел Флоренский использовал страницы, гравюры из этой книжки для иллюстрации «Столпа и утверждение истины».
Ну, вообще-то очень интересные все тексты вот эмблематические. И ими занимаются сейчас, достаточно много занимаются, и разные исследователи, не только искусствоведы, но и философы тоже, кстати. Вот я могу назвать Татьяну Артемьеву из Санкт-Петербурга, которая очень много этим занимается и продолжает этим заниматься. Это море, я считаю. Это море просто чрезвычайно интересных и еще бесконечных исследований. Ну, не говоря, скажем, о гравюрах, которые тоже этого времени, или конца уже 17-го, начала 18 века, где тоже словесное искусство тесно связано с визуальным искусством.
То есть барокко – это вот такой стиль в мысли, который не видит главный инструмент в понятии, как потом философия эпохи классицизма, где есть термин, где есть понятие, где философия становится, в общем-то, научной,
систематическим
знанием. А это философия как мудрость, скорее, как мудрость, которая включает в себя и богословие, и искусство. Все подчинено одной попытке выразить смысл, выразить какую-то иерархию мироздания, иерархию на земле, иерархию на небе. Да?
И связать их.
И связать их.
Да, связать их. И еще, мне кажется, очень важно, во всяком случае, для моей книги это было существенным моментом, вопрос, который я себе поставила, а почему, собственно, так долго не рождались школы, не происходило вот этого вот, этой потребности? И, наконец-то, она случилась именно тогда, когда, собственно, культура барокко появляется и там, в Европе, и переходит сюда к нам. Мне кажется, что в культуре барокко очень существенное новое место пробивается в отношении человека. Русская культура не знала Ренессанса. Ренессанс – это европейское. А вот барокко все-таки достигло и принесло совершенно особенное внимание к человеку. Я приведу только один пример. Я его очень люблю, эту книгу. Книга Кариона Истомина, которую тоже можно считать учеником Семёна Полоцкого, буквальным учеником, потому что у него есть... Это же не было тогда, как у нас сейчас говорят, плагиатом. Барокко и вообще старая культура не знает плагиата. Она знает просто вот общение между авторами, да? При том, что они сознают себя авторами. Это тоже очень важно. Книжная проповедь – это авторская проповедь. И Симеон сознавал себя автором. Так вот, у Кариона Истомина есть такая прекрасная книга, называется «Книга «Любви знак в честен брак», которая была подарена Петру Первому на его свадьбу с Лопухиной. И там все стихи поставлены от органов чувств человека. Есть стих от глаз, есть стих от носа, есть стих от обоняния, ну и так далее, от ушей, от слышания, да. Это все сделано тоже в традициях эмблематы. Это очень яркая и визуальная книга, но вот человек, он там буквально присутствует во всех своих чувственных качествах. И это, конечно, барокко.
Ну, потому что у органов человеческого тела тоже есть какой-то сакральный смысл. Я знаю одну книжку французской исследовательницы Аник де Сузнель, которая пишет именно о символизме человеческого тела в разных религиозных традициях, да, поскольку, ну, например, сердце. Ну, понятно, что для апостола Павла сокровенное сердце человек. И сердце – это не просто мускул, разгоняющий кровь, а это центр духовной жизни человека. Мы говорили об этом, например, вот в передаче о святом Луке Войно-Ясенецком, который был хирург и который признавал сердце духовным центром человека и писал в своей книге «Дух, душа, тело» о том, что именно так и есть. Вот, вот у Семёна Полоцкого тоже была такая вот духовная антропология, то есть он обращался к органам.
Ну, не говоря о том, что мы уже сказали, что это врачевание и вкушение, да, и это понимание того, что человек, буквально пережевывая, у него этот образ есть, я не могу сейчас, к сожалению, привести этот пример, но если, в общем, кому-то интересно, могут обратиться. Тексты сейчас оцифрованы, поэтому «Обед душевный» можно найти в интернете, это вполне реально. И он там буквально пишет о том, что, вгрызаясь как бы зубами в эти тексты, божественные тексты, переваривая, осмысляя их в своей голове, переваривая их в своем, это абсолютно вот антропологический такой образ. И при этом это барокко, и при этом это 17 век, и при этом это тексты, ну, в общем,
сакрального вида. Но это не означает, конечно, что наши радиослушатели должны в буквальном смысле кусать священные книги. Но в монастырях, например, есть традиция. За трапезой читается либо священное писание, либо жития святых. И, вкушая пищу телесную, человек одновременно вкушает и пищу духовную. И это каким-то образом связано. Безусловно. Иначе бы эти тексты не читались, а что-то другое, там, музыка какая-нибудь или рэп там звучал.
Ну, вот. Да. Ну и если вот открыть первую страницу, например, где тоже гравюра в «Обеде душевном», то там стоят на столе книги. и мы вкушаем книги буквально. То есть это вот, опять же, визуализация того смысла, который заключен в этих проповедях.
А вот этот образ врача, который вы не раз упоминали, mm-hmm. который у Симеона Полоцкого присутствует, это связано с тем, что вот медицина делает какой-то mm-hmm. прогресс в это время. То есть человеческое тело становится более понятным, и вмешательства, хирургические операции, или это какая-то вот духовная связь с Галеном, с Гиппократом, с античной медициной, которая тоже понималась духовно, не как просто
интересная
практика. Конечно,
здесь это была чисто духовная практика, угу. и врачевание имелось в виду врачевание души, конечно. Угу. Это просто именно так написано, именно это имелось в виду, и ничего большего. Mm-hmm. Вот, ну, хотя аптекарский приказ уже создавался, и он уже mm-hmm. был, и попытки какой-то медицины здесь, они, ну, это отдельная тема, я ее не касаюсь никак. Вот, но, конечно же, Семён Полоцкий имел в виду врачевание души, прежде всего, душевное врачевание. Но я хочу вернуться к тому образу, mm-hmm. который вы просто попали идеально mm-hmm. по поводу барочной метафоры сердца. Сердце – это центр вообще всего, что связано с образом Христа. Потому что в барочной визуальной культуре вот это истекающее кровью сердце, сердце, которое отдано людям, сердце, которое несет людям ну, какую-то, во всяком случае, милость, милосердие и прочее, это есть и в, ну, например, в Таллине есть такой, если я правильно помню, Никольский монастырь, и там иконостас, на котором изображено именно это истекающее сердце. Это Петровское время, это тогда, когда все это создавалось по велению Петра. Вообще тоже очень интересный диалог между теми землями, куда приходил Петр, и тем, как эта барочная культура распространялась в этих землях, как она там развивалась. Очень интересные исследования, я просто могу тоже назвать имена, это Сморжевских, Смирнова, и не так давно у нас выступавшая тоже в Вышке Погосян. Она сейчас, правда, стала канадским уже профессором, но вот когда-то она начинала, как Анна заканчивала Тартусский университет. Это Лотман, это лотмановская вот вся семиотика, uh-huh, семиотическая uh-huh, школа. Uh-huh. И это тоже очень интересное исследование о барокко, о культуре барокко.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и Высшей школы экономики Марина Сергеевна Киселева. Мы говорим о Семёне Полоцком и его времени. Вот этот концепт барокко, понятие барокко, наверное, и в иконе тоже присутствует. То есть мы, эта эпоха, что, какими именами знаменуется? Симон Ушаков?
Ну
да, в иконе,
ну,
да?
И начало портрета.
Наверное, самый крупный иконописец этой эпохи. Но барокко часто считают упадком иконы. Вот сегодня, да, когда мы вернулись к канонам псковской, новгородской иконописи, к Андрею Рублеву, вот к такому как бы домосковскому, может быть, даже периоду в иконописании, в иконописи. Вот, а как вы бы оценили барочную икону? Это тоже западное влияние, влияние портрета?
Ну, портрета, конечно, потому что это время, когда mm-hmm. рождается, собственно, в наших кругах портрет, портретное искусство, и оно через того же Симона Ушакова идет mm-hmm. как бы так вот ощупью сначала, а потом разворачивается со всей своей силой. Лет 5, по-моему, назад в нашем историческом музее была прекрасная совершенно выставка вот этого барочного портрета, и там просто роскошные вещи, которые когда-то там не очень много, может быть, их можно было видеть в Новодевичьем монастыре, ну, то есть в Новодевичьем музее тогда еще, в музеях Новодевичьего монастыря. А сейчас я не знаю вообще, что там происходит, честно сказать, mm-hmm. но, видимо, это все ушло в запасники. Ну, какая-то mm-hmm. часть есть mm-hmm. в постоянной экспозиции исторического музея. Но вот именно портретное искусство, оно, конечно, это то, о чем мы только что говорили, о том, что по-своему интерес к человеку проявляется здесь, к его лицу, к его глазам, к его облику, к его телесности. А вообще вот, телесность – это, конечно, тоже барочный интерес.
А вот само по себе влияние – это плохо или хорошо? Ведь слово «влияние», насколько я помню, в русский язык привнес Николай Михайлович Карамзин. Это он придумал это слово. До него никаких влияний не было. То есть, значит, что-то влили, вот, ну и как, лучше от этого стало или хуже? Можно так влить, что ты потом помрёшь к утру.
Вы знаете, ну вот я не случайно назвала свою книгу все-таки «Интеллектуальный выбор». Угу. Я думаю, что это процессы, я в этом уверена, я об этом пишу в книге, это процессы, которые идут рука об руку. Это наша культура заимствует, это правда, это мы знаем прекрасно.
Причем заимствует не только на Западе, но и на Востоке.
Это вообще она, в принципе, удивительна своей способностью к заимствованию. Это особый совершенно дар, я считаю, культурный дар, самой культуры, самой вот России.
Но вопрос,
России.
Есть ли матрица, матрица, на которую эти заимствования накладываются?
Нет,
или мы все состоим из заимствований?
Я думаю, что дело не в матрице, я думаю, что дело в выборе. Угу. Это как бы вот сначала надо быть готовым к тому, чтобы что-то взять. А потом надо выбрать, что я беру, а что я не беру. Что я способен переварить, так сказать, да, в этом заимствовании, а что я не могу. И мы очень часто возвращаемся. Это, кстати, идея того же Живого и Успенского, когда Россия собирается сделать какой-то рывок вперед, она вдруг откатывается назад. Почему? А потому что вот этот взять, да, а потом все-таки понять, а что мы взяли, что мы можем взять, что мы можем унести, что нас устроит. И поскольку выбор идет сверху, то этот верх все время думает, что ему.
Как змея у Сент-Экзюпери заглотила слона, да?
Шесть месяцев
переваривает, да?
Вот поэтому я думаю, что тут дело не во вливаниях или не вливаниях, а дело, во-первых, готовности взять, а во-вторых, в выборе того, что я возьму, а что я не возьму. Или взял все, а потом все равно, извините, что-то не унес.
Ну, выбор стоял у истоков нашей культуры. Выбор веры,
да,
к князям,
да,
Владимирам.
Да, совершенно
и
верно.
Повесть временных лет нам об этом испытании веры рассказывает. Но в данном случае выбрали веру греческую, веру православную, а не веру латинскую, которая тогда уже существовала, хотя не были разделены еще церкви. Вот. В данном случае речь идет о том, что очень много элементов именно католической, протестантской культуры приходит в русскую культуру вместе с Семеном Полоцким и особенно в последующей ученой дружины Петра. Вот не получается ли это, как Флоровский говорил, некий западный плен, западное пленение? Или просто у православного богословия было мало еще как бы своих способов выражения, говорения, обучения? Да, и,
то есть просто бесшкольное.
Угу.
Вот я считаю, что Карташов абсолютно верен в этом. Но бесшкольное. Можем ли мы двигаться дальше, если у нас нет систематического образования?
Есть еще понятие невегласия. Да?
Ну, есть же институциональные вещи. Если что-то не село в некие институты, такие-сякие или еще какие-то, да? Если нет, ну, то, о чем мы тоже еще не сказали. Семен Полоцкий привез сюда библиотеку, самую мощную того времени. Есть исследования тоже на этот счет, того же самого Хиппесли и Лукьянова и Варгада. Они подняли эти сундуки, которые потом перешли к Семену Полоцкому, к Сильвестру Медведеву, и их описали. Это каталог библиотеки Семена Полоцкого. Он есть. Он тоже, к сожалению, вышел не у нас.
А библиотека у нас?
Библиотека у нас в РГАДе.
В РГАДе.
Да.
Вот. Российский государственный архив древних актов.
Древних актов, да. Так вот, там просто роскошество по всем направлениям. Там, разумеется, эти самые артс-либералис все есть, и математика, и грамматика. Да? Грамматики латинские от начала до конца. Там грамматики, там Евье, Семён, извините, Милетис Матрицкий. Первая грамматика русского, собственно, языка, да, которая в 48-м году, по поверению, опять же, Алексея Михайловича, была на Печатном дворе, здесь перепечатана. Вот. И именно тогда, когда это все случилось, первый, собственно, призыв официальный со стороны Кремля был отправлен в Киево-Могиляну, и сюда приехали Епифаний Славинецкий, Арсений Становский. Так вот, это был первый призыв. А вот то, что вы говорите, дружина Петра, это был второй и совершенно уже на других основаниях призыв, совершенно другими целями, которые Петр преследовал. И, между прочим, если вот вернуться к сюжете о проповеди, проповедь настолько интересна и настолько многообразна, что она позволило Петру повернуть проповедь стараниями Стефана Иворского как некое государственное, идейное, идеологическое мероприятие. Когда он строил триумфальные ворота, когда Стефан Иворский произносил свои проповеди, имеющие уже имперское, какое-то государственное, социальное значение. Конечно, они оставались православными проповедями.
Но религия они насыщались идеологическим
такими...
инструментом.
Да,
но
да,
как
да,
власти,
да,
религия да, становилась политической верно. Силой.
Цитата. Юрий Федорович Самарин. Стефан Иворский и Феофан Прокопович. Симеон Полоцкий, ученик Никона, славный в свое время ученый и проповедник, пользовавшийся особой милостью Алексея Михайловича, и наставник царя Феодора задумал преобразить нашу иерархию, четырех митрополитов возвести на степень патриархов, а главою над ними поставить Никона с титулом папы. Разумеется, эта мысль не исполнилась, но из нее видно, какой рефлекс от католицизма пал на патриаршество и как понимали его люди, воспитанные в преданиях Запада.
А насколько является изданным наследие Семена Полоцкого? То есть насколько оно изучено? Вот вы сегодня назвали несколько имен исследователей. Да. Многие из них работают в Канаде, в Германии. А насколько издано это наследие?
Ну вот издан «Ветроград многоцветный» 3 тома, издан сейчас «Рифмагеон» 2 тома, то есть это вот все, что он создавал, все эти 5 книжек и всего прочего.
Да?
Вот, ну, «Обед духовный» издан еще в те времена Симеоном, после смерти Симеона. Самое замечательное, что была открыта типография, вверху так называемая, верхняя типография, внутри Кремля, и она не подчинялась цензуре печатного двора и, соответственно, патриарха. И именно там было напечатано и «Обед душевный», и «Вечеря душевная». В 1681 году вышел «Обед», в 83-м вышла «Вечеря душевная», и это все делал Сильвестр Медведев. Поэтому эти книги есть, они есть вот в том самом печатном виде, как это было чуть спустя после смерти Симеона. Вот. А все остальное, ну, «Венец веры кафолической», он в рукописи, прекрасная, совершенно красивейшая подносная рукопись, она хранится у нас в ГИМе. Вот, они тоже написали...
В историческом музее, да?
Да, в историческом музее. Они писали тоже...
Кафолической здесь в смысле вселенской, да? Соборная церковь по-гречески, это кафолическая церковь. Вот, не имеет отношения к латинской церкви. Венец веры соборной церкви.
Да. Это как, собственно, он писал, например, азбуку, ну, выполняя свои учительские обязанности. И вот этот венец, он тоже, в общем, был скорее адресован детям царским, которых он обучал. Он обучал, кстати, и Софью тоже, Софью Алексеевну.
А
тоже...
Петра не успел?
Нет, он экзаменовал учителя Петра. Вот он его экзаменовал, как, наверное, по тем самым критериям, о которых вы говорили в самом начале нашего разговора. Вот он его экзаменовал и сказал, что да, тут может преподавать маленькому Петру. Вот, но в литературе есть самые разные вещи, там много неточностей, скажем так. Там говорится, что он был петровским учителем, такое тоже можно увидеть.
Мы сегодня вспомнили Семена Полоцкого, который был учителем Федора и Софьи, царских детей, и брата и сестры Петра I. Да? Мы вспомнили просветителя, который стоял, по сути, у истоков духовного и высшего образования в России, у истоков русской поэзии. Это не так мало.
Театр, между прочим.
Театра. Да,
еще
тут...
театр. У него есть 2 пьесы, которые он написал.
Мы попутно вспомнили и Сильвестра Медведева, и Крёна Истомина, его учеников. И мы должны сказать, что мы очень мало знаем о 17 веке.
Да.
Мы, я имею в виду не исследователи, которые этим занимаются, как наш сегодняшний гость Марина Сергеевна Киселева, а вот общественность, да, люди православные. А ведь это наша история. Это история нашей сегодняшней мысли, богословской мысли, политической мысли. Поэтому я бесконечно признателен вам за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и рассказали нам об этом темном, в общем-то, по сознанию наших исследователей, периоде истории русской философии и русского богословия. Спасибо, Марина Сергеевна, и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.